Звучит увертюра к фильму «Цирк», это значит среда, 12.07 скоро, и в эфире Владимир Терентьев, как всегда по средам в это время на радио «Томский благовест». Каждая среда у нас разная, прошлая была литературная, до этого была пищевая и философская, сегодня у нас психологическая среда с Юлией Сорогиной, уже четвертый раз подряд. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите немножко о себе тем, кто только что подключился в дороге, так сказать.
Еще раз, меня зовут Юлия Сорогина. Очень приятно, рада, что вы меня приглашаете, что раскрываю интересные темы. Я позиционирую себя как эксперт по мышлению. Я специалист нейрографики. Это один из методов работы с сознанием и с собой. Все, что я говорю, это информация из книг. Книги, так я их называю, великие. С книгами со мной и с авторами можно не соглашаться, может быть, как угодно. Сегодня поговорим про обиды. Или зачем я выбираю обижаться. Вот. Если будут какие-то вопросы в социальных сетях или по телефону, так понимаю, у нас доступны, я готова на них на всех ответить.
Нет, телефон доступен. Телефон доступен, 23-50-03, звоните. Ну что ж, Юлия Сорогина читает замечательные книжки. Она на сайте radio-blagovest.ru дала нам список книг, может быть, не полный, но достаточно много. Я их там выложил, сегодня еще постараюсь выложить, когда вот этот эфир буду выкладывать на radio-blagovest.ru с Юлией Сорогиной. Название такое более для меня подходящее — ресентимент, то есть такая долгая, застарелая, ранящая обида. Не просто вот обнесли, что называется, да, а лаверды, а именно вот, знаете, это вот воткнули и повернули и забыли вынуть. Вот об этом, о ресентименте. Кстати, он бывает не только личный и частный, он бывает и государственный. Когда люди не могут простить там тысячелетнюю какую-нибудь там оккупацию, я примеру говорю просто. То есть уже кости сгнили, а ресентимент остался, ну, в виде притч, мифов. Вот. Я просто пример приведу. В Библии много говорится о том, что вот евреи там были, в плену, там были в плену. И самих уже их никого нету, и этих стран уже нету, а все об этом говорится, да говорится. По сути дела, это такая расстравливание рана, не правда ли?
Это такой мыслевирус, хочется его назвать, потому что есть на самом деле обида? Зачем мы выбираем обижаться? Это информация сегодня из книги Эрика Берна «Люди, в которые играют, люди, которые играют в игры». Вот. И кажется, что обида заключена...
И игры, которые играют в людей.
Да,
это вторая книжки. Книга. Мне очень понравилось. Правда, я читал в аудиоварианте. «Мартышка старая, все слабо глазами стала», поэтому я только слушаю уже сейчас. Читаю.
Можно как угодно. Если мы говорим про продуктивную переработку информации из книг, то мы и слушаем, и записываем, и подчеркиваем, выделяем какие-то важные для себя вещи.
Это еще лучше.
И анализируем, а про что это именно для меня. Если мы через какое-то время читаем ту же самую книгу и видим другие смыслы, значит, время было, значит, я как-то изменилась.
Ну, вы расскажите, пожалуйста, как это происходит, сказали слово «мы».
Обида. Кажется, что обида на самом деле заключена в самой ситуации, но это не так, это наша оценка этой ситуации и про евреев, и про государство, и про все остальное, что мы вговариваем себе в голову. Обида – это некий выбор, унижающий меня интерпретацией событий. Почему из всех возможных вариантов решения того или иного вопроса я выбираю обижаться?
Как холодный душ. Вы знаете, я уже четвертый раз слушаю, для меня все время холодный душ. Потому что я страшно обидчивый, моя мама была страшно обидчивая. Товарищи страшно обижающиеся, звоните 23-50-03, Юлия вас полечит.
Этому вас научили. На самом деле никакой обиды не существует. И если бы мы не знали, что это обида, и что это некая манипуляция, как бы мы по-другому себя вели? Ну, то есть нам, у нас бы не было, хочется сказать, выбора, как научиться вести себя как-то по-другому. Но нас научили обиды, и это такая легкая дорожка, легкий путь получения желаемого результата.
Разве легкий? Ждет, спать не можешь.
Ну, сложнее действовать как-то по-другому.
Как?
Ну, сложнее, да?
Не знаю, как. Я бы действовал с удовольствием, Юля. Ну, как? Как?
Как? Да. Научиться видеть выгоду. Зачем вы обижаетесь? Есть некая табличка, ее можно получить и в соцсетях, написав мне, не знаю, слово обиды, да, в комментарии, и я пришлю табличку, и там расписано по частям, ситуацию можно описать, что я в этой ситуации получаю, как я ее повторяю, эту ситуацию, и посмотреть свою выгоду. В каждой из ситуаций у нас есть некая выгода. И если я могу это получить, проанализировать, да, посмотреть на свои действия и получить это каким-то другим способом. Если я, например, выбираю обижаться для того, чтобы меня заметили или меня похвалили,
Или пожалели.
Вопрос, как я могу это закрыть другим образом? Да? Я могу просто эту похвалу попросить. Легко. Понимание, если нету, то выбор один.
Ну, гордому сложно попросить похвалить.
Ну, там же могут... Я просто как пример привела. Да? Может быть, как угодно. Вы для себя путь простроите сами. Это будет лично ваш опыт. Говорится, понимание не передается, потому что знание не равно пониманию. Знания, я информацию могу только знать. Я могу знать, что «Жигули» хуже «Мерседеса». Но это просто будет знание. А если я буду водить «Жигули» автомобиль, потом буду водить «Мерседес», я пойму, что для меня, например, «Мерседес» лучше. А тот, кто живет, не знаю, там, где-нибудь в пробелии, где дороги нет, а одно направление, скажет, да мне ваш «Мерседес» где-то закопать.
Застрянет. Две тонны хлама в грязи.
И будет там у него свой смысл, и он создаст свое понимание. Поэтому я могу про обиды только поговорить, поделиться с вами этим знанием, а как вы сформируете понимание, почему вы не будете обижаться, и как вы будете закрывать этот вопрос, это путь каждого человека.
Но все-таки вот какие это могут быть выгоды? Я как будущий выгодоприобретатель, и наверняка много других людей хотят знать, какие мы выгоды приобретаем обидами, и как их можно закрыть другим путем.
Еще раз, да, вернусь к нашему разговору о том, что это нам показали в детстве, и это некая манипуляция для получения желаемого результата. И здесь нужно, еще раз проанализировать, зачем я обиделся, что мне нужно получить, как я могу получить это другим способом. Здесь можно разобрать на любой другой ситуации. Я говорю, это нечестно, ты не прав. Так поступать не надо, да, все эти сферы содержат в себе концепт некой справедливости, и содержащие в себе идею справедливости, это на самом
я
деле
я обычно говорю фразу «ты меня ненавидишь».
Ну, вам хочется в это верить?
Ну, я так думаю.
Для того, чтобы защитить себя, потому что есть некая позиция выше, и мне удобно так ответить.
Не знаю почему. Я глупый человек был. Я понимаю, что вы думаете, что ведущие десятки лет программы какие-то умные люди. Диджеи это обычно безмозглые абсолютно люди, поэтому даже не пытайтесь огонь зажечь в моих глазах. Там его нет и не было никогда.
Не верю. Обида – это жалость к себе, соединенная с претензией к другому.
Вот это правильно. Согласен. Жалость до слез. Жалко.
Да. То есть мне жалко себя, и так как я по-другому не могу, я скажу, что ты меня ненавидишь. Но на самом деле, сказав себе правду, я могу сказать, что я что-то сделал не так, поэтому создал себе ситуацию, в которой ты мне ответила ровным счетом то, что я услышал. Но себе же признаться сложно, сказать себе правду сложно.
А разве не бывает людей, которым нельзя угодить? Вот я встречал таких. Просто хоть что делай. Хоть песни пой, хоть, значит, деньгами забрасывай, хоть там в Сочи отправляй на три ночи, хоть что делай, никогда ты... И такие люди, которым никогда не угодишь.
Это очень интересно, я же тоже так жила, я тоже так думала.
Давайте, говорите.
На самом деле, отношения можно построить с любым человеком. Ага. Если у меня есть понимание его смыслов, зачем он это делает. Если я вижу чуть больше за предметной картинкой. Почему
ну, давайте я расскажу. Сегодня хочу снять майку. Человек однолюб. Бывают такие люди?
Да.
Допустим, они женского пола. И он в детстве, скажем так, лет 18, может, чуть позже, вот дико влюбился в какого-то человека. Но этот человек не клюнул, что называется. Потом пришли какие-то времена. И вроде как надо уже, все говорят, замуж выйти. Ну, вышло. Но есть люди однолюбы, вот не Йолова, да, Марина про это говорила. Ну, есть такие люди. А тут, извините, вот, ну не такой вот в чем-то там, не важно в чем абсолютно. И все, что он делает, все равно не в кайф, ну, абсолютно.
Смысл человека этого, который сделал выбор и принял решение выйти замуж или жениться на том, на ком он женился.
Ну, года ушли, надо года детей.
Года ушли, надо детей. Ну, так ты бери ответственность за то, что ты выбрал. Если ты... Смысл какой? И твой смысл длить эти отношения. Если твой смысл длить эти отношения, тогда ты их дли. Учись взаимодействовать с этим человеком. А если твой смысл, ну, профукивать свою жизнь и в ссорах, и скандалах, в интригах, расследованиях и заниматься самобичеванием, то окей, ты на верном пути. Ты делаешь именно те действия, обвиняешь человека, предъявляешь претензии и так далее. Ты куда идешь? Инвестиционное мышление. Ты куда инвестируешь свои действия? Каждое действие нас ведет по итогу к чему-то. Куда мы инвестируем? Когда мы обижаемся, куда мы инвестируем свои действия? В конфликт с человеком, в ссору, в растрату своей энергии и так далее. Если я, у меня там цель выстраивать отношения, то выберу ли я обижаться? Зачем мне это? К чему меня это приведет?
Какой смысл выстраивать отношения с человеком, которому ты не нужен просто? Вот я не понимаю даже смысла вашего. Я понимаю, что вы хотите к добру, и я тоже, наверное, как верующий.
А кто решил, там нужен, не нужен? Вы за другого человека решили?
К сожалению, да.
Ну, тогда это только ваше решение.
Ага, так.
То есть вы сами себе придумали?
То есть мне нужно спросить?
Вы... Конечно.
Вообще, я нужен или нет?
Конечно. Просто сесть, ну, тот же Берн, да, родитель, ребенок, взрослый, в состоянии взрослого, по-взрослому, без претензий, без предъявлений каких-то негативных эмоций, сесть и поговорить, слушай, вот, ну, как бы, это мое субъективное ощущение, что я почему-то решил, что я тебе не нужен. А что ты по этому поводу думаешь? Она говорит, а я нужна. Ну, или там...
Ну, понятно, да.
Угу.
То есть здесь... ты надумал?
Да, конечно.
Понял же.
Мы затрагивали тот вопрос, что люди не имеют качеств. Мы сами на них навешиваем ярлыки. Угу. Мы сами решим. Вот эта вот позиция... Бог, король, не знаю, там... Мы за кого-то можем думать, как человек думает. Так это я что,
ну, а Христос говорил, по плодам их узнаете, то есть есть плоды какие-то, они созрели, извините, уже так созрели, что сгнили.
Ну, здесь перезрели. Другой, да, вопрос, да, мы да. же...
Мы сегодня говорим о застарелой обиде, мы не говорим, значит, кто-то кому-то там обнес лаверды, кто-то кому-то там не сделал рекламки, ну, там бывают всякие обидки, мы сегодня про это вообще не говорим, правда ведь? Да. Мы говорим про застарелую, так сказать, 40-летнюю такую перезрелую, я бы сказал, обиду на то, что вроде как, ну, хоть кол чеши на голове, ты человеку просто не нужен.
Создать нужно понимание, еще раз, почему мы решили, что мы не нужны человеку. Во-первых, можно спросить просто.
Да.
А, во-вторых,
принимается.
Да, обговорить моменты, а что для тебя нужен, а что для тебя не нужен. Вообще, вот какой, вот, ну, есть же разная коробочка вот этого смысла. Ты, я считаю, что ты, я тебе не нужен. Но если у тебя человек не просит помощи, для вас это интерпретация, что ты мне не нужен. А для другого не нужен, если ты меня не обнимаешь. Что входит,
кстати, да.
Что входит в эту градацию?
Да.
Сесть и прописать, а что такое любовь
очень
для
мудро.
Тебя, для меня?
Угу.
А что такое справедливость для тебя, для меня?
Угу.
А что такое забота для тебя, для меня?
Угу.
Я говорю, что ты меня не любишь, а для тебя любовь – это борщ, а для меня любовь – это совсем другое.
Ну да, да.
И если мы... выбираем длить эти отношения, мы ищем возможности создавания этих отношений.
Вы прекрасный психолог, нечаянно. Почему? Потому что я до этого вел лет 15 разговоры с разными психологами, там уже фамилии половину забыл, но все говорят «развод». Вот когда я задаю такие вот вещи, ну, я несколько раз пытался, однозначно, ну, обычно не в эфире, но так всегда говорят, ну, и какой смысл ты сам себя мучаешь-то? Ну, разведись, да успокойся уже. Чем мучиться-то? Смысл-то?
Вот в этом-то и вопрос. В чем смысл? В чем ваш смысл?
Нам звонят. 23:50:03. Говорите вы в эфире.
Алло, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, Юля. Вот это Михаил. А у меня вот такой вопрос. Как-то боюсь в тупик поставить вашего психолога. В общем, к Юле вопрос. А вот как вы объясните взаимоотношения вот, в местах лишения свободы? Вот там понятие такое обиженное туда-сюда. Может быть, вы, Владимир, что-то дополните. Да? Спасибо.
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 Очень интересный вопрос от очень интеллигентного слушателя. Я понимаю, если бы позвонил бы какой-нибудь другой человек, я бы тут же, так сказать, понял, какие связи. Ну, этот человек, насколько я его так помню уже несколько лет, очень интеллигентный. Но, тем не менее, да, вот есть
такие... В той же книге Берна описаны некие сценарии, и мы по ним действуем и создаем себе события в жизни, которые нас приводят в ту или иную точку. точку, пункт Б. Если я не сам выбираю, то я действую по определенному сценарию. Вот. И, ну, исходя из тех ситуаций, которые себе люди создают и оказываются в местах лишения свободы, у них есть некоторые программы, и им выгодно на самом деле быть обиженными, и они эти ситуации
себе создают. Ну, вы понимаете, что он вкладывает, создают... или вы не понимаете?
Я контекст? Понимаю. Хорошо. Они сами себе создают эти события, чтобы закрыть некие сценарные моменты, чувства вот эти
хорошо.
Обиженности.
Я вам расскажу более подробно, особенно Михаилу. Дело в том, что в 90-е годы, когда я вернулся с северов в Кемерово, я живу в Кемерове, меня и некоторых других там священнослужителей пускали в тюрьмы. Сейчас чуть реже, но тоже я бываю. Вот. И в Кемерово, в Пятерке, я ходил с одним священнослужителем, и в то время еще были политруки, они вызывали, кто хотел, конечно, и приходили именно обиженные. Ну, я для слушателей мужского пола скажу «опущенные». Они плакали, они буквально приходили, это были красивые такие, довольно молодые еще люди, лет 35, не больше, обычно меньше, и они плакали, они рассказывали какие-то подробности, которые нам были, конечно, неприятно очень слушать, но мы должны как бы, мы, конечно, не психологи, но мы должны. Вот, мы молились, конечно, за них, там, как-то пытались утешить, пытались даже судьбу, допустим, из барака в барак перевести, но вы правы, да, с ними повторялся в любом бараке.
Да, если третий садомаза. Муж бьет по морде, то дело не в муже, а в морде. Как бы это грубо ни звучало.
Еще раз, пожалуйста. Ну-ка.
Если третий муж бьет по морде, то дело не в муже, а в морде. Да? Если вас в третьем бараке опускают по определенным причинам, то дело же не в бараке. Вы сами себе создаете эти ситуации. Если вы проанализируете, как вы в эту точку приходите, то можно это не повторять. А если вы не сделаете выводы, не проанализируете и не начнете делать какие-то другие действия, как-то с другому, ну, с людьми взаимодействовать, какие-то другие слова отвечать, да? Когда вам говорят грубость, вы на грубость, может, не грубостью ответите, чтобы не получить то, что получить.
Вы видели фильм «Хрусталев в машину»?
Нет.
Ну, посмотрите сегодня. Вы чуть-чуть ошибаетесь. Может быть, сейчас, конечно, изменились нравы. Там рассказывается о гениальном хирурге, который оперировал в то время, в 53-м году, кстати, в марте, когда Сталин умер, на открытом мозге. И Юрий Герман показывает там историю изнасилования этого гениального генерала. Кстати, он был генералом. Его изнасиловали, когда он был генералом. Но в те времена все проще было. Вот. Очень такая реалистическая сценка. Вот. Этот человек очень был властный, сильный. Потом мы его привезли все-таки к Берию, привезли к Сталину, пытался его спасти. Фильм замечательный, гениальный, кстати, фильм. Это лучший фильм из всех фильмов Германа. Вот. «Хрусталев в машину», через запятую, там и Берия, и Сталин умирающий, и там сцена изнасилования. В общем, вы окажетесь под сильным впечатлением, я вам все уверяю. И не всегда, вот, да, если третий раз, то всегда. Третий раз это уже не случайно. А так-то не всегда.
Ну и в той же книге Берна описывается, мы, конечно, сейчас поверхностно, да, глубоко
понятно,
можно разбирать каждую ситуацию, зачем человек пришел к этому, но на самом деле, что случилось, то и цель. Вот, ну как бы мы ни крутили, что случилось, то и цель. Наша цель – прийти в этот пункт, прийти к этому событию, потому что я… каждый шаг, инвестиционное мышление, то, о чем я вначале говорила, делаю в направлении чего-то, и по итогу я это получаю. То есть, что там было закрыто через эти моменты и через эту сцену, я не знаю. Да, это индивидуально, нужно разбираться с каждым. Но на самом деле мы сами создаем. Если мы не берем ответственность за то, что мы создаем, то события вокруг нас быстренько организуют другие люди. Да? Если я не беру ответственность за организацию своего и упорядочивание своего времени, то мне позвонит мама, скажет, что она болеет, за бабушкой нужно посмотреть, кот, не знаю, хромой там. Мое время быстренько кто-нибудь организует, если я не организую его сама, если я не возьму за свое время свою ответственность. Вот. Поэтому мы создаем себе события сами.
Да мы же русские люди, Юль. Какая ответственность?
Есть.
Вы, наверное, читали какие-то книжек.
Я просто так живу, и если мы говорим про знание и про понимание, я понимаю, о чем я говорю, потому что я прожила некий опыт.
То есть просто вы говорите такие вещи, которые в мой, так сказать, мирок и в мой мозгок не влазят.
Расширяем сознание. Так тоже можно, представьте. Так тоже можно, и это действительно работает. И обида – это на самом деле свойство обижающегося на то, что... на нас обиделись, ну, вернее, то, что на меня... Сейчас, подождите. То, что я на вас обиделась, к вам не имеет никакого отношения, да? Я могу обидеться или выбрать не обидеться. И такое есть еще выражение: любая жалоба – это донос на себя. Это очень интересно, когда мы начинаем это применять в жизни.
Сплошные афоризмы.
Да. Про вашу какую-то ситуацию и про любую ситуацию. Про что мы часто говорим? Просто переслушать свои записи, свои разговоры.
Ну, как говорил Марк Твен, о чем бы человек не говорил, о деньгах и себе. Алло, вы в эфире говорите.
Алло, добрый день еще раз. Это Михаил, сейчас я приемчик. Это вот к Юле вопрос. Вот, допустим, у меня знакомый, вот до меня обиделся просто. Ну, как ему объяснить, что... А я считаю, что я не виноват, и вообще на меня обижаться не надо. Как ему объяснить, как подойти к этому? Но у него, конечно, есть выгода какая-то, чтобы там снять ответственность, чтобы как-то так, пройти мимо там и все, и дальше пойти. Никаких действий не предпринимать. Вот, разъясните, пожалуйста, спасибо.
Обратная ситуация.
Благодарю, да. Никому ничего не надо объяснять.
Да пускай обижается.
Но это его выбор.
Обиженных в воду возят.
На самом деле это его выбор — обидеться. Дальше вы выбираете, как с этим человеком взаимодействовать. Вы можете проанализировать эту ситуацию. А в следующий раз, может быть, к нему я буду чуть скромнее в высказываниях, потому что мне важно длить с этим человеком отношения. А если мне с этим человеком отношения длить не важно, то и, в принципе, ну, его выбор, пусть дальше обижается. Как говорится, через всю информацию, металанг и психолингвистику, я могу заниматься только собой. То есть я могу выбирать действия относительно себя, чтобы, например, ну, в кавычках, не обижать этого человека. Да? А что я могу делать, чтобы с ним взаимодействовать по-другому? Мне нужно ли ему что-то объяснить? Да не нужно. Он меня не поймет. Он в другой точке сознания.
Вот это правильно. Значит, помните «Мастера Маргарита», там говорит Воланд, ну, дьявол, никогда ничего ни у кого не просите. Ну, это тоже тюремное, на самом деле, понятие, с тех лет еще идет, не бойся, не проси. Вот, потому что, во-первых, не дадут, если не нужно, а если нужно, и так дадут, кстати. Вот, и в отношении объяснений, объясняет только... Иисус никого ничего не объяснял. Его все время спрашивали, он молчал. Вот. Ну и любой адвокат скажет, когда вас спрашивают, там вот именно лучше молчать. Даже там лучше молчать. А уж в жизни тем более.
Да, мы никогда на самом деле не знаем, чем живет человек. Да. И оценить можем себя по поступкам, а других по намерениям. И так часто в этом живем, когда себя мы можем оправдать, увидеть свои намерения. А смысл и намерения в поступках другого человека для нас, вот почему-то мы видим только сам поступок, да, что он сделал.
А вот вы говорите, что у вас тоже это была проблемка, то есть вы тоже были такая обижающаяся, да?
Абсолютно. Я манипулятор по жизни, еще тот. Вот. Но на самом деле я же проживаю тоже разные эмоции. Я могу плакать, я могу расстраиваться, я могу выбрать там истерить и так далее. Но в этот момент у меня сейчас даже не возникает мысли сказать, что это создал ты. Это я выбрала сейчас плакать. Это мне сейчас плохо. Ты сделал то, что ты сделал, да, и это выбор твоих действий. Если ты анализируешь свои действия, ты можешь делать потом как-то по-другому. Но у меня нету вот в этой застарелой вот этой обиды, да, комка в горле. Я могу реально сказать в состоянии истерики человеку, что я на тебя не обижаюсь. Но мне сейчас плохо, я хочу порыдать, например, не знаю, там, или прожить свои какие-то определенные эмоции. И это есть путь, и как прорабатывать те обиды, которые у нас есть, как комки, да, которые мы носим с собой, чемодан с камнями, без ручки, и бросить жалко, и тащить тяжело, и... Все эти энергии, на самом деле, потом материализуются в каком-то физическом проявлении в тело.
Да.
Поэтому есть психосоматика, как мы можем проанализировать то или иное заболевание, которое нас привело к чему-то, через какие обиды мы его себе сформировали.
Вот, допустим, девчонка, не подумав, вышла замуж по любви. Когда человек выходит замуж по любви, это обычно не подумав. А у них такая ситуация, что они вынуждены какое-то время, там лет 5, допустим, жить с свекровью. А та вроде ничего, потом взбесилась, бывает с бабками, да, и начала ее просто мутызить. Ну, помните, да, грозу мы в школе учили. Вот. И вот она же понимает, она же не дура, что та ее просто выживает, да, вот. В Библии написано было в Ветхом Завете, что можно разводиться. Почему? Так иначе убили бы просто. Не только свекрови.
Опять же, в чем смысл? Если ты хочешь длить отношения с этим человеком, собирайте вещи и переезжайте. Ну, реально, сейчас настолько безопасный мир, что это можно сделать. Это можно найти возможности и создать себе
отдельный... А если он маменькин сынок?
Ну,
тогда... Я же говорю, не подумав, вышло.
Если он маменькин сынок,
и от выбор... юбки он никак не хочет оторваться,
выбор зависимость. И того же человека, и той же девушки.
Которая все еще любит этого идиота.
Смысл какой? Отношения можно строить с любым человеком.
Да, да, конечно.
Если у тебя в приоритете отношения, то тебе свекровь вообще не важна.
Дина Рудина, знаменитая писательница, кстати, я люблю ее рассказы, она описывает такой случай. Вот, значит, вот так вот вышла, вот так вот любила, ну, свекровь сошла с ума. А потом каким-то чудом они там где-то сняли за небольшие деньги не очень далеко, и она тут же исправилась. То есть ваш рецепт работает.
Да, для чистого все чисто. Если да. В других я вижу злые намерения, значит, во мне нет любви. А если я в ком-то вижу какие-то злые намерения в той же свекрови, да, по отношению ко мне, я могу в этом себе честно признаться, что я вижу зло из слабости, потому что я не готова принимать ее такой, какая она есть.
Да, кстати, да.
Человек, что на самом деле происходит? Да, да. Либо я люблю, а любовь это такое априори, я люблю всех, оно безусловное, я не могу этого любить, а этого не любить, я просто люблю. Либо я в людях ищу злые намерения, ищу причины для того, чтобы не любить. Я, увидя человека, могу в нем увидеть причины для любви, а могу увидеть причины для ненависти.
А вы думаете, цель что какая? Любовь как-то можно разложить вот так вот? Хочу, люблю, хочу, не люблю?
Нет, можно либо любить, либо не любить.
Ну да, это понятно.
Да, мы признаемся себе, если
это
я...
Это непроизвольная вещь, нет? Это вот абсолютно непроизвольно.
Это некая философия.
Ну, философия жизни. Это же потом, религия, философия, а вообще вот по жизни-то это просто эмоция, которая возникает, зараза такая, ниоткуда. Ударом в средние века и
древности это безумно считалось. Эгоистичный ген, там все понятно описано, откуда это возникает.
Какой автор?
Ричард Докинс. Угу. Вот, эгоистичный ген, и там на предмете гена он описывает, почему мы выбираем себе партнеров, да, что нами действует, какие мы гормоны, дофамин.
Я говорю вот об этом, как бы сказать, о бабочках. Партнёры выбираем, понятно почему. Тут, как говорится, все известно. А вот эта неизвестная формула, связанная с тем, что мы влюбляемся в идиотов.
Это подкрепление нашего выбора. То есть нам мозг дает такие дофаминчики, гормончики, хо-хо-хоп, чтобы мы подкрепили себя и создали пару именно с этим человеком. То есть там все по-хитрому у нас в организме устроено. Mm-hmm. Если мы думаем, что мы управляем мозгом, мозг над этим очень сильно смеется.
Он сейчас сидит, плавает в жире, в желтом, и говорит, болтайте, болтайте.
Да, говорите, говорите.
Говорите. Мне очень понравилась ваша фраза, мне кажется, была ваша фраза, извините, если я ошибся, что только тогда мы думаем, когда говорим и пишем.
Да, верно, это, ну, фраза не моя, но я ее, да, применяю. Когда мы думаем только в двух случаях, когда говорим и когда пишем, потому что мысли просто, которые мы воспроизвели себе в голове и не сказали, не записали, это просто остались на уровне...
Это мусор.
Да, мысли и на уровне какого-то некого импульса.
Все-таки расскажите, я пытался вас раскрутить, как проходят ваши вот эти вот встречи вокруг книжки?
Встречи вокруг книжки, да, хочу поделиться сразу информацией. В феврале 18 числа стартует группа по разбору именно книги Берна. Люди, которые играют в игры. Эта встреча проходит онлайн в формате разговора. 2 часа. Мы разбираем инструменты.
Какая платформа? Skype?
Философию
или...
в Skype, угу. Верно? Угу. В Skype и группа создана в Телеграме для угу. общения, для да, передачи да. информации, для выполнения
Сколько
заданий.
Сколько обычно людей?
Группа до 10 человек. Угу. организуем, и это получается 4 встречи, каждое воскресенье с 9 до 11.
Я посмотрел в интернете, где-то на Ютубе, кажется, как вот восторженно люди говорят об этих вещах, вот что вот у них пробило, что это где-то. Мне тоже, когда я слушаю, пробивает, потом я, видимо, встаю, и раз я не проговорил, правильно вы сказали.
Это интересно в тот момент, что в этом нужно пожить.
Да, да.
Да, мы, то есть, неделя, у нас фокус внимания на одном, неделя на другом. Мы разбираем, в каких ситуациях я действовал как ребенок, в каких как взрослый, как можно похвалить через разные позиции ребенка, родителя, взрослого. И группа единомышленников – это некий фокус внимания, потому что вы возвращаетесь домой, с кем вы будете вот на этом уровне разговаривать? Нет, вы скатываетесь обратно на свою нейронную дорожку и общаетесь, и делаете именно то, что вы делали. Для того, чтобы закрепить эту информацию, нужно в этом пожить. Дальше вы можете действовать самостоятельно, да, уже если нет, можно еще, допустим, обратиться, разобрать какую-то книгу, чтобы прожить эту философию, внедрить. На самом деле это некий путь, процесс и время. Ну, правда, в мир наших современных технологий все щелкают пальцами, говорят, быстро-быстро, волшебные таблетки. Да, мир движется быстро, но волшебных таблеток нет.
Да, понятно. Слушатель спрашивает, насколько по-детски или по-другому, по-родительски или по-взрослому действует убегающий человек? Допустим, вот он живет-живет, ему все обрыдло, он просто разрывает, брынь, его нет, вот, что называется, лет 50. Или там работал-работал, на какой-то... Кстати, у меня было тоже интересно в жизни так. Я работал там даже на руководящих должностях, а потом раз увольнялся. Вот такие вот спонтанные убегания с работы, с семьи, не знаю, там из церкви бывает, там, ну, не знаю, где еще какие-то с вашей группы. Угу. Где-то какой-то контакт есть, там раз, и вот, ну, как-то все, не хочу даже не видеть, не слышать.
А, здесь опять же задаем вопрос, а что на самом деле происходит? Вот вы назвали это убеганием, а может быть, это осознанный выбор человека? Чтобы двигаться дальше.
Ну да, расти.
Да, расти. Я вырос за пределами этого завода. Я вырос за пределами этой группы, например. Например, или ну, за пределы этой семьи, я понимаю, что я двигаюсь по другому сценарию, и здесь ну, мне уже, например... Но здесь про семью очень интересно.
Ну да, там табу много, да.
Я выбираю не длить эти отношения, потому что мне в отношениях ну, сложно. То есть я говорю себе, не человек виноват, что я оттуда убегаю, а я говорю, что я не везу эту повозку.
Просто один человек, есть такой замечательный фильм и книга, называется «Похороните меня за плинтусом» Санаева. И он рассказывает свою историю, как бабушка его тиранила. Кстати, меня тоже бабушка тиранила в детстве. Светлая память, хорошая была женщина, но тиранила. И там вот такая была ситуация, связанная вот с этим вот, что задыхается человек от тиранства. Неважно, маленький или большой. Вот. И, а ученику не может, ну, по неволе, да. Вот, и
что
вот такая.
Значит, не может.
Ну, если он маленький, куда убежит на мороз?
Ну, знаете, когда живут в определенных семьях, да, и там неблагополучные, и так далее, может быть, как угодно, мы создаем это себе для какого-то опыта и проживания, если мы сделаем выводы после этой ситуации.
Ну да, не было бы гениального романа, да.
Да, я, если нет, то это другой разговор. И на самом деле, если кто-то, да, говорит о том, что вот мне с детьми некуда идти, я буду вот жить с этим, там, ну, не знаю, там, пьет он, бьет, не знаю, там, и так далее. Мне некуда идти. Но на самом деле, если к твоему, не знаю, там, ребенку нож в горло приставят, да ты соберешься и уйдешь, и неважно куда. Это если мы сомневаемся, да или нет, то это не выбор. Когда я знаю точно, чего я хочу, я беру и делаю. И неважно, может ли убежать ребенок из дома? Может. Может ли мать с двумя детьми уйти от неблагополучного мужа? Может.
Да. Замечательный фильм «Тутси» американский, да, об этом. Я, сегодня прямо фильм у меня в голове просыпается. Видели, нет? Гениальная комедия с Хоффманом. «Тутси» – это гениальнейшая комедия. Там мужчина, безработный актер, переодевается в женщину, играет женщину в госпитале. И там, значит, по сценарию она должна утешать избитую женщину, мол, типа, прости, типа, пойми. А она была же мужчиной, вернее, он там мужчина, и она взяла горшок, вот так, говорит, надо действовать. Вот. Вот, то есть есть такая, так сказать, крайняя точка, когда даже жертва становится тигром.
И у каждого в этой крайней точке в любом случае есть свой смысл. Если мы думаем, что человек действует относительно меня, чтобы меня обидеть, да, вернемся к разговору слушателя, если человек думает, что я к нему какие-то целенаправленно действия совершаю для того, чтобы его обидеть, нет, я могу действовать только относительно своих каких-то смыслов. А если человек не видит моих смыслов, не видит смыслов в моих действиях, и он может выбрать обидеться, потому что у него мышление узкое, он не может увидеть что-то больше. Он видит только вот коридор, только свою вот такую вот дорожечку, тропиночку, по которой идет, и у него есть убеждение, что все действуют только для того, чтобы меня обидеть. Это наше убеждение. Можно ли выйти за рамки? Можно. Существует такая методика, по которой я работаю, это нейрографика, и мы действительно там с помощью рисунка создаем новые нейронные связи у себя в голове.
Ну, да.
Мы расширяем границы своего
сознания. Это то же самое, когда у человека нет позвоночника, но ему там, что называется, обводные пути из нейронов.
Да, да. И да, наши нейроны, на них отрастают аксоны и так далее, и тому подобное.
Мы новый формируем... мост. Ну что ж, интересный конец передачи. Пожалуйста, все ваши явки, так сказать, где вас можно найти? Юлия Сорогина.
Да, Юлия Сорогина. Еще раз, соцсети запрещенные, Инстаграм я есть, и телефон для связи 8-909-538-84-91. Еще раз напоминаю о том, что группа по разбору именно этой книги Берна стартует 18 февраля. Разбор каждое воскресенье. У кого есть желание присоединиться, просто напишите со мной связи, я дальше
Простите объясню. За вопрос, платно-бесплатно?
Это платно, на платной основе, да, я по всей подробности могу рассказать, кому интересно.
Вконтакте вы есть? Вконтакте?
Вконтакте я есть, да, тоже никнейм Юлия Сорогина везде.
Замечательно. Ну что ж, программа, как всегда, с вами была замечательной. Мне она очень понравилась. Извините, если я вас мучил. Мучил, нет?
Нет, все прекрасно. Чем больше задают люди вопросов, тем больше я могу углубиться, потому что я живу в том понимании, когда мне понятно, о чем я говорю.
Ну да. Да?
А чем больше вопросов ваших наводящих, тем больше...
Почему я спрашиваю? Потому что мне пишут письма, радиослушатели, говорят, Владимир Терентьев, вы нас бесите. Вы все время перебиваете хороших собеседников. Вы находите сначала хорошего собеседника, потом трындите полчаса, и они бедно не успевают ничего сказать. Не получилось так?
Нет. Другой вопрос. В чем смысл? Куда вы хотите слить свою энергию?
Да не в чем смысл. Какой может быть смысл безмозглого человека?
Нет, я имею в виду, вы, когда человек бесится. Ему просто энергию девать некуда, ему нужно ее как-то проработать.
Просто он влюбляется в вас. Вы ему очень понравились, а я нет. Ну что ж, с чего начали, тему закончили. Это была Юлия Сорогина. Каждая последняя среда, 12.07. До свидания, друзья. Счастья, любви. Ни на кого не обижайтесь. Люди делают приятное себе, а не плохое вам.
Благодарю всем. Хорошего дня.